Замазка. Однажды стекольщик замазывал на зиму рамы, а Костя и Шурик стояли рядом и смотрели. Когда стекольщик ушел, они отковыряли от окон замазку и стали лепить из нее зверей. Только звери у них не получились. Тогда Костя слепил змею и говорит Шурику: «Посмотри, что у меня получилось?» Шурик посмотрел и говорит: «Ливерная колбаса». Костя обиделся и спрятал замазку в карман. Потом они пошли в кино. Шурик все беспокоился и спрашивал: «Где замазка?» А Костя отвечал: «Вот она, в кармане, не съем я ее». В кино они взяли билеты и купили 2 мятных пряника. Вдруг зазвонил звонок, Костя бросился занимать место, а Шурик где-то застрял. Вот Костя занял 2 места, на одно сел сам, а на другое положил замазку. Вдруг пришел незнакомый гражданин и сел на замазку. Костя говорит: «Это место занято, здесь Шурик сидит». «Какой такой Шурик? Здесь я сижу», — сказал гражданин. Тут прибежал Шурик и сел рядом с другой стороны. «Где замазка?» — спрашивает. «Тише», — прошептал Костя и покосился на гражданина. «Кто это?» — спрашивает Шурик. «Не знаю». «Что ж ты его боишься?» «Он на замазке сидит». «Зачем же ты отдал ему?» «Я не давал, а он сел». «Так забери». Тут погас свет, и началось кино. «Дяденька», — сказал Костя, «отдайте замазку».
«Какую замазку?»
«Которую мы из окна выковырили».
«Из окна выковырили?»
«Ну да, отдайте, дядя».
«Да я не брал у вас».
«Мы знаем, что не брали. Вы сидите на ней».
«Сижу?»
«Ну да». Гражданин подскочил на стуле. «Что же ты раньше молчал, негодный? Так я ведь говорил вам, что место занято».
«Когда же ты говорил? Когда я сел уже?»
«Откуда же я знал, что вы сядете?» Гражданин встал и принялся шарить на стуле.
«Ну где же ваша замазка, злодеи?» – проворчал он.
«Постойте! Вот она!» – сказал Костя.
«Где?»
«Вот, на стуле размазалась. Мы сейчас счистим».
«Счищайте скорее, негодные!» – кипятился гражданин.
«Садитесь!» – кричали на них сзади.
«Не могу!»
– оправдывался гражданин. «У меня тут замазка!»
Наконец ребята соскоблили замазку. «Ну, теперь хорошо!» – сказали они.
«Садитесь!»
Гражданин сел. Стало тихо. Костя уже хотел смотреть кино, но тут послышался шепот Шурика.
«Ты уже съел свой пряник?» «Нет еще, а ты?»
«Я тоже нет.
Давай есть. Давай!»
Послышалось чавканье. Костя вдруг плюнул и прохрипел:
«Послушай, у тебя пряник вкусный?»
«Угу, а у меня невкусный. Мягкий какой-то. Наверное, растаял в кармане».
«А замазка где?»
«Замазка вот, в кармане. Только постой. Это не замазка, а пряник. Тьфу, в темноте перепутал, понимаешь? Замазку и пряник. Тьфу, то-то я гляжу, что она невкусная».
Костя со злости швырнул замазку на пол.
«Зачем же ты ее бросил?» — спросил Шурик. «А на что мне она?»
«Тебе не нужна,
а мне нужна!» —
проворчал Шурик и полез под стул искать замазку.
«Где же она?» — сердился он. «Вот ищи теперь!»
«Сейчас я найду!» — сказал Костя и тоже исчез под стулом.
«Ай!» — послышалось вдруг откуда-то снизу. «Дядя, пустите!
Кто это там?»
«Это я!»
«Кто я?»
«Я Костя! Пустите меня!»
«Да я ведь не держу тебя!
Вы мне на руку наступили!»
«Что же ты полез под стул?
Я замазку ищу!»
Костя пролез под стулом и встретился с Шуриком нос к носу.
«Кто это?» – испугался он.
«Это я, Шурик!»
«А это я, Костя!»
«Нашел?»
«Ничего не нашел!»
«И я не нашел!»
давай лучше кино смотреть. А то все пугаются, в лицо ногами тыкают, думают, собака.
Костя и Шурик пролезли под стульями и уселись на свои места. Перед ними на экране мелькнула надпись «Конец». Публика бросилась к выходу. Ребята вышли на улицу.
«Что это за кино мы смотрели?» — говорит Костя. «Я что-то ничего не разобрал». «А я, думаешь, разобрал?» — ответил Шурик. «Какая-то чепуха на постном масле. Показывают же такие картины».
Саша. Саша давно просил маму подарить ему пистолет, который стреляет пистонами. «Зачем тебе такой пистолет?» – говорила мама. «Это опасная игрушка». «Что тут опасного? Если бы он пулями стрелял, а то пистонами. Из него все равно никого не убьешь. Мало ли что может случиться. Пистон отскочит и попадет тебе в глаз». «Не попадет! Я буду зажмуриваться, когда буду стрелять!» «Нет-нет, от этих пистолетов бывают разные неприятные случаи. И что, выстрелишь да напугаешь кого-нибудь?» – сказала мама. Так и не купила ему пистолета. А у Саши были две старшие сестры – Маринка и Ирочка. Вот он и стал просить сестер: «Миленькие, купите мне пистолетик, мне очень хочется. За это я всегда буду вас слушаться». «Ты, Сашка, хитренький», – сказала Марина. «Когда тебе надо, так ты подлизываешься и миленькими называешь. А как только мама уйдет, с тобой и не сладишь». «Нет, сладишь, сладишь. Вот увидите, как я буду вести себя хорошо». «Ладно», – сказала Ира. «Мы с Мариной подумаем. Если обещаешь себя вести хорошо, то, может быть, купим». «Обещаю, обещаю, все обещаю. Только купите». На другой день сестры подарили ему пистолет и коробку с пистонами. Пистолет был новенький и блестящий, а пистонов было много, штук 50 или 100. «Стреляй хоть весь день, не перестреляешь». От радости Саша прыгал по комнате, прижимал пистолет к груди, целовал его и говорил: «Миленький мой, хорошенький пистолетик, как я тебя люблю!» Потом он нацарапал на ручке пистолета свое имя и начал стрелять. Сразу запахло пистонами, а через полчаса в комнате стало синё от дыма. «Довольно тебе стрелять!» – сказала наконец Ира. «Я каждый раз вздрагиваю от этих выстрелов». «Трусиха!» – ответил Сашка. «Все девчонки трусихи!» «Вот, отнимем у тебя пистолет, тогда узнаешь, какие мы трусихи», – сказала Марина. «Сейчас я пойду во двор и буду пугать ребят пистолетом», – заявил Сашка. Он вышел во двор, но ребят во дворе не было. Тогда он побежал за ворота, и вот тут-то случилась эта история. Как раз в это время по улице шла старушка. Сашка подпустил ее поближе, и как бабахнет из пистолета! Старушка вздрогнула и остановилась. Потом говорит: «Уф, как я испугалась! Это ты тут из пистолета палишь?» «Нет», — сказал Сашка и спрятал пистолет за спину. «Что ж, я не вижу, что у тебя пистолет в руках! Еще врать вздумал, бессовестный! Вот я пойду, заявлю в милицию!» Она погрозила пальцем, перешла на другую сторону улицы и скрылась в переулке. «Вот так штука!» – испугался Саша. «Кажется, на самом деле пошла в милицию жаловаться». Он, запыхавшись, прибежал домой.
«Чего ты запыхался? Будто за тобой волк гонится!» – спросила Ира.
«Это я так просто!»
«Нет, ты уж лучше скажи. Сразу видно, что чего-нибудь натворил».
«Да ничего я не натворил, просто так. Ну, напугал бабку какую-то».
«Какую бабку?»
«Ну, какую-какую? Обыкновенную. Просто шла по улице бабушка, а я взял да и выстрелил».
«Зачем же ты выстрелил?»
«Сам не знаю. Идет бабушка, дай, думаю, выстрелю. Ну и выстрелил».
А она что?
Ничего. Пошла в милицию жаловаться.
Вот видишь, обещал вести себя хорошо, а сам что наделал?
Ну я же не виноват, что бабка попалась такая пугливая.
Вот придет милиционер, он тебе покажет бабку, пригрозила Ира. Будешь знать, как людей пугать.
А как он меня найдет? Он ведь не знает, где я живу. Даже имени моего не знает.
Найдет. Будь спокоен. Милиционеры все знают.
Целый час. Саша просидел дома и все выглядывал в окно. Не идет ли милиционер? Но милиционера не было видно. Тогда он понемногу успокоился, развеселился и сказал:
«Наверное, бабушка меня просто попугать хотела, чтоб я не баловался». Он решил снова пострелять из своего любимого пистолета и сунул руку в карман. В кармане лежала коробка с пистонами, но пистолета не было. Он полез в другой карман, но и там было пусто. Тогда он принялся искать по всей комнате. Смотрел и под столами, и под диваном. Пистолет исчез, будто провалился сквозь землю.
Саше стало обидно до слез.
«Не успел даже поиграть!» – хныкал он. «Такой пистолетик был!»
«Ну, может быть, ты его во дворе потерял?» – спросила Ира.
«Наверное, я его там за воротами выронил», – сообразил Саша. Он открыл дверь и бросился через двор на улицу.
За воротами пистолета не было.
«Ну, теперь его уже нашел кто-нибудь и взял себе», – с досадой подумал Саша. И тут вдруг увидел, что из переулка напротив вышел милиционер и быстро зашагал через улицу прямо к Сашиному дому.
«За мной идет!»
«Видно, бабка таки нажаловалась!» Испугался Саша и стремглав побежал домой.
«Ну, нашел?»
Спросили его Маринка и Ирочка.
«Тише!» – прошипел Сашка. «Милиционер идет!»
«Куда?»
«Сюда, к нам!»
«Где ты его видел?»
«На улице!»
Марина и Ира стали над ним смеяться.
«Эх ты, трусишка! Увидел милиционера и испугался? Может быть, милиционер совсем в другое место идет?»
«Да и я вовсе и не боюсь его!» Стал храбриться Сашка. «В чем мне милиционер, подумаешь?»
Тут за дверью послышались шаги.
И вдруг зазвонил звонок. Маринка и Ира побежали открывать дверь. Сашка высунулся в коридор и зашипел:
«Не открывайте ему!»
Но Марина уже отворила дверь.
На пороге стоял милиционер. Блестящие пуговицы так и сверкали на нем.
Сашка опустился на четвереньки и полез под диван.
«Скажите, девочки, где здесь шестая квартира?» — послышался голос милиционера.
«Это не здесь», — ответила Ира. «Здесь первая, а шестая – это нужно выйти во двор, а там дверь направо».
«Во дворе дверь направо», – повторил милиционер.
«Ну да».
Саша понял, что милиционер вовсе не за ним пришел, и он уже хотел вылезти из-под дивана, но тут милиционер спросил:
«Кстати, не у вас тут живет мальчик Саша?»
«У нас», — ответила Ира.
«А вот он-то мне как раз нужен», — сказал милиционер и вошел в комнату.
Марина и Ира вошли вместе с милиционером в комнату и увидели, что Сашка куда-то исчез. Марина даже заглянула под диван. Сашка увидел ее и молча погрозил ей из-под дивана кулаком, чтобы она не выдавала его.
«Ну, где же ваш Саша?» — спросил милиционер.
Девочки очень испугались за Сашу и не знали, что отвечать. Наконец, Марина сказала:
«А его, понимаете, дома нет. Он, понимаете, гулять ушел».
«А что вы про него знаете?» — спросила милиционера Ира.
Что же я знаю? Ответил милиционер. Знаю, что зовут его Саша. Еще знаю, что был у него новенький пистолет. А теперь у него этого пистолета нету.
Все знает, подумал Сашка. От страха у него даже зачесалось в носу, и он как чихнет под диваном. Апчхи!
Кто это там? Удивился милиционер.
А это у нас... собака, соврала Маринка.
А чего же она под диван забралась?
А она у нас всегда под диваном спит, продолжала сочинять Марина.
Как же ее зовут?
Бобик,
выдумала Маринка и покраснела, как свекла.
Бобик, Бобик, засвистел милиционер. Почему же она не хочет вылезать? Ишь ты, не хочет. А собака хорошая? Какой породы?
Протянула Маринка. Она никак не могла вспомнить, какие бывают породы собак. Породы это вот, сказала она, как ее... Хорошая порода. Длинношерстный фокстерьер.
О, это замечательная собака, обрадовался милиционер. Я знаю, у нее такая волосатая морда. Он нагнулся и посмотрел под диван.
Саша лежал ни жив, ни мертв и во все глаза глядел на милиционера.
Милиционер даже свистнул от изумления. Так вот тут какой фокстерьер. Ты чего ж под диван забрался, а? Ну-ка, вылезай, теперь все равно попался.
Не вылезу, заревел Саша.
Почему?
Вы меня в милицию заберете.
За что?
За старушку.
За какую старушку?
Ну, за которую я выстрелила, она испугалась.
Не пойму, про какую он тут старушку толкует, сказал милиционер.
Он на улице из пистолета стрелял, а мимо шла бабушка и испугалась, объяснила Ира.
А-а-а, вот что. Значит, это его пистолет, спросил милиционер и достал из кармана новенький, блестящий пистолет.
Его, обрадовалась Ира. Это мы с Мариной ему подарили, а он потерял. Где вы его нашли?
Да вот тут во дворе, у вашей двери. Ну, признавайся. Зачем напугал бабушку? Спросил милиционер и нагнулся к Саше.
Я нечаянно,
ответил Саша из-под дивана.
Неправда? По глазам вижу, что неправда. Вот скажи правду, отдам пистолет обратно.
А что мне будет, если я скажу правду?
Ничего не будет. Отдам пистолет, и все.
А в милицию не заберете?
Нет.
Я не хотел напугать бабушку. Я только хотел попробовать,
испугается она или нет.
А вот это, братец, нехорошо.
За это тебя следовало бы забрать в милицию.
Да ничего не поделаешь. Раз обещал не забирать, значит, должен исполнить.
Только смотри, если еще раз набедокуришь, обязательно заберу. Ну, вылезай из-под дивана и получай пистолет.
Нет, я лучше потом вылезу, когда вы уйдете.
Вот чудной какой, усмехнулся милиционер. Ну, я ухожу.
Он положил пистолет на диван и ушел. Маринка побежала показать милиционеру шестую квартиру. Саша вылез из-под дивана, увидел свой пистолет и закричал:
«Вот он, мой голубчик! Снова вернулся ко мне!»
Он схватил пистолет и сказал: «Не понимаю только, как это милиционер мое имя узнал?»
«Ты ведь сам написал свое имя на пистолете», сказала Ира.
Тут вернулась Марина и набросилась на Сашу. «Ах ты, чучело! Из-за тебя мне пришлось милиционеру врать!
От стыда я чуть не сгорела. Вот натвори еще что-нибудь. Ни за что не стану тебя выгораживать.
А я и не буду больше ничего творить, сказал Саша. Сам теперь знаю, что не нужно людей пугать.
Фантазеры. Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали. Только они разговаривали не просто как другие ребята, а рассказывали друг другу разные небылицы. Будто пошли на спор, кто кого переврет. «Сколько тебе лет?» – спрашивает Мишутка. «95. А тебе?» «А мне 140. «Знаешь, — говорит Мишутка, — раньше я был большой-большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький. А я, — говорит Стасик, — сначала был маленький, а потом вырос большой, а потом снова стал маленький. А теперь опять скоро буду большой. А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, — говорит Мишутка. А я море мог переплыть. Подумаешь, море, я океан переплывал. А я раньше летать умел. А ну, полети! Сейчас не могу, разучился. А я один раз купался в море, говорит Мишутка, и на меня напала акула. Я ее бац кулаком, она меня цап за голову и откусила. Ха-ха, врешь! Нет, правда. Почему же ты не умер? А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой. Без головы? Конечно, без головы. Зачем мне голова? Как же ты шел без головы? Так и шел, будто без головы ходить нельзя. Почему же ты теперь с головой? Другая выросла. Ловко придумал, позавидовал Стасик. Ему хотелось соврать получше Мишутки. Ну это что, сказал он. Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел. Вот так соврал, рассмеялся Мишутка. Вовсе нет. Почему же ты теперь живой? Так он же меня потом выплюнул. Мишутка задумался. Ему хотелось переврать Стасика. Он думал, наконец говорит. Один раз я шел по улице, кругом трамваи, автомобили, грузовики. Знаю, закричал Стасик. Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал. Ты уже врал про это. Ничего подобного. Я не про это. Ну ладно, ври дальше. Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил, наступил ногой, раз! И раздавил в лепешку. Ха-ха-ха-ха! Вот это враки! А вот и не враки! Как же ты мог раздавить автобус? Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка на веревочке тащил. «Ну, это неудивительно», — сказал Стасик. «А я раз на Луну летал». «Эва, куда махнул?» — засмеялся Мишутка. «Не веришь? Честное слово». «На чем же ты летал?»
«На ракете».
«На чем еще на Луну летают?» «Будто не знаешь сам». «Что же ты там на Луне видел?»
«Ну что?» — замялся Стасик. «Что я там видел?» «Ничего и не видел».
«Ха-ха-ха!» – рассмеялся Мишутка. «А говорит, на Луну летал».
«Конечно, летал».
«Почему же ничего не видел?»
«А темно было».
«Я ведь ночью летал, во сне. Сел на ракету и как полечу в космическое пространство. У-у-у! А потом как полечу обратно. Летел, а потом бряк о землю. Ну и... проснулся».
Протянул Мишутка. «Так бы сразу и говорил. Я ведь не знал, что ты во сне».
Тут пришел соседский Игорь и сел рядом на скамеечке. Он слушал Мишутку и Стасика, потом говорит.
«Вот врут-то! И вам не стыдно?»
«А чего стыдно? Мы же никого не обманываем», сказал Стасик. «Просто выдумываем, будто сказки рассказываем».
«Сказки!» – презрительно фыркнул Игорь. «Нашли занятия! А ты думаешь, легко выдумывать? Хе-хе, чего проще? Ну, выдумай чего-нибудь!» «Сейчас», – сказал Игорь. «Пожалуйста!» Мишутка и Стасик обрадовались и приготовились слушать. «Сейчас!» – повторил Игорь. «Ну что ты все? Сейчас, дайте подумать! Ну, думай, думай!» Снова сказал Игорь и посмотрел на небо. «Сейчас, сейчас!» «Ну, чего же ты не выдумываешь? Говорил, чего проще!» «Сейчас, сейчас!» «Вот, один раз я дразнил собаку, а она меня цап за ногу и укусила. Вот даже шрам остался».
«Ну и что же ты тут выдумал?» – спросил Стасик.
«Ничего, как было, так и рассказал».
«Ха-ха-ха, говорил, выдумывать мастер!
Я мастер, да не такой, как вы! Вот вы все врете, да бестолку! А я вчера соврал, мне от этого польза».
«Какая польза?»
«А вот, вчера вечером мама и папа ушли, а мы с Ирой остались дома. Ира легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю, как бы мне не попало. Взял Ирке губы вареньем, намазал. Мама пришла. Кто варенье съел? Я говорю, Ира. Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы досталось, а мне мама еще варенье дала. Вот и польза».
«Значит, из-за тебя другому досталось, а ты рад», – сказал Мишутка.
«А тебе что?»
«Мне ничего, а вот ты этот, как это называется, брехун, вот».
«Сами вы брехуны!
Уходи, не желаем с тобой на лавочке сидеть».
«Я и сам не стану с вами сидеть».
Игорь встал и ушел. Мишутка и Стасик тоже пошли домой. По дороге им попалась палатка с мороженым. Они остановились, стали рыться в карманах и считать, сколько у них денег. У обоих набралось только на одну порцию мороженого. Продавщица дала им мороженое на палочке.
«Пойдем домой», — говорит Мишутка. «Разрежем ножом, чтоб было точно».
«Пойдем». На лестнице они встретили Иру. Глаза у нее были заплаканные.
«А ты чего ревела?» – спрашивает Мишутка. «Меня мама гулять не пускала».
«За что?»
«За варенье. А я его не ела. Это Игорь на меня наговорил. Наверное, сам съел, а на меня свалил».
«Конечно, Игорь съел. Он сам нам хвастался».
«Ты не плачь. Пойдем, я тебе свою полпорцию мороженого дам», – сказал Мишутка.
«И я тебе свою полпорцию отдам. Вот только попробую разочек и отдам», – пообещал Стасик.
«А вы разве не хотите сами?»
«Не хотим. Мы уже по 10 порций съели сегодня», – сказал Стасик.
«Давайте лучше это мороженое на троих разделим», – предложила Ира.
«Правильно», – сказал Стасик. «А то у тебя заболит горло, если ты одна всю порцию съешь».
Пошли они домой, разделили мороженое на три части.
«Вкусная штука», – сказал Мишутка. «Я очень люблю мороженое. Один раз я съел целое ведро мороженого».
«Ну, ты выдумываешь все», – засмеялась Ира. «Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел?»
«Так оно ведь совсем маленькое было. Ведрышко. Такое бумажное. Не больше стакана».
Находчивость. Мы с Вовкой сидели дома за то, что разбили сахарницу. Мама ушла, а к нам пришел Котька и говорит: «Давайте играть во что-нибудь». «Давайте в прятки», — говорю я.
«У-у-у, да здесь и прятаться негде», — говорит Котька.
«Почему негде?
Я так спрячусь, что ты в обед не найдешь. Надо только находчивость проявить.
А ну-ка спрячься, найду в два счета».
Котька пошел в коридор и стал считать до 25. Вовка побежал в комнату, а я в чулан. В чулане лежала рогожка. Я залез под нее и свернулся на полу комочком. Вот Котька сосчитал до 25 и пошел искать. Вовку он сразу нашел под кроватью и стал меня искать. Обыскал всю комнату и кухню, зашел в чулан, остановился возле меня и говорит: «Тут кастрюли какие-то, стул сломанный, рогожка старая, никого нет». Потом вернулся в комнату и спрашивает: «Где он? Ты не видал, Вовка? Может, в шкафу сидит?» — говорит Вовка. «Ну-ка, открой шкаф». «Нету». «Может быть, в буфет забрался?» «Нету». «Куда же он делся?» «Знаю!» – закричал Вовка. «Он в сундуке!» «Правильно! Больше ему негде быть!» «Как мы раньше не догадались!» Они подбежали к сундуку и принялись открывать крышку. Но она не открывалась. «Закрыто!» – говорит Котька. «А может, он изнутри держит?» Они стали стучать по крышке и кричать: «Вылезай!» «Давай перевернем сундук!» – говорит Вовка. «Ну-ка, подхватывай с той стороны! Разом!» «Бух!» Сундук перевернулся, даже пол задрожал. «Нет, наверное, его там нету», — говорит Котька. «Не может же он вверх ногами сидеть!» «Должно быть, он в кухне под печкой», — ответил Вовка. Они побежали в кухню и стали тыкать кочергой под печку. «Вылезай! Теперь все равно попался!» Я на силу удержался от смеха. «Постой», — говорит Вовка, — «я, кажется, кого-то поймал. Ну-ка, тащи его. Сейчас. Зацеплю кочергой только. Есть! Ну-ка, посмотрим, кто это. Тьфу! Старые валенки. Где же его искать? Не знаю. Я не играю больше. Выходи!» — закричал Котька. «Игра окончена! Не хочешь? Ну и сиди себе!» Они вернулись в комнату. «Может быть, он в комоде?» – спрашивает Вовка. Послышался скрип. «Ну что ты ищешь в комоде? Разве в ящике спрячешься?» – рассердился Котька и пошел в коридор. «Почему не спрячешься? Надо проверить!» – ответил Вовка. Он долго скрипел ящиками и вдруг закричал: «Котька, иди сюда!» «Нашел?» – отозвался Котька. «Нет, я не могу вылезти!» «Откуда?» «Из комода! Я в комоде сижу!» «Зачем же ты залез в комод?» «Я хотел проверить, можно спрятаться в ящик или нет, а ящик перекосился, и я не могу вылезть!» Тут я не выдержал и громко расхохотался. Котька услышал и бросился искать меня. «Вытащи меня сначала!» – взвалился Вовка. «Да не кричи ты! Я не разберу, где это он смеется!» «Вытащи меня! Мне здесь в ящике страшно!» Котька выдвинул ящик и помог Вовке выбраться. Они вместе побежали в чулан. Котька споткнулся об меня и упал. «Еще эту рогожку какой-то дурак здесь бросил!» — закричал он и со злости как хватит меня ногой. Я как заору, вылез из-под рогожки. «Ты чего дерешься?» Он увидел меня и обрадовался. Попался! И побежал в коридор. «Палочка-выручалочка, тра-та-та-та-та!» Я говорю: «Можешь не тра-та-такать! Я не играю больше! Это не игра, чтоб драться!» Прихожу в комнату. Батюшки! Все разворочено! Шкафы открыты, из комода ящики вытащены, белье на полу кучей, сундук вверх дном! Пришлось нам целый час после этого убирать комнату. Тук-тук-тук. Мы втроем, я, Мишка и Костя, приехали в пионерлагерь на день раньше всего отряда. У нас было задание – украсить помещение к приезду ребят. Мы сами просили нашего вожатого Витю отправить нас вперед. Нам очень хотелось поскорей в лагерь. Витя согласился и сам поехал с нами. Когда мы приехали, в доме уже заканчивалась уборка. Мы развесили на стенах плакаты, картины, которые привезли с собой. Потом нарезали из разноцветной бумаги флажков, нанизали их на веревочки и повесили под потолком. Потом нарвали в поле цветов, наделали из них букетов и расставили на окнах в банках с водой. Хорошо получилось. Вечером вожатый Витя уехал обратно в город. Марья Максимовна, лагерный сторож, которая жила рядом в маленьком доме, сказала, чтобы мы шли ночевать к ней. Но мы не захотели. Мишка сказал, что мы ничего не боимся и будем ночевать одни в доме. Марья Максимовна ушла, а мы поставили во дворе самовар, сели на крылечки и отдыхали. Хорошо было в лагере. Возле самого дома росли высокие рябины, а вдоль забора огромные старые липы. На них множество круглых вороньих гнезд. Вороны кружились над липами и громко кричали. В воздухе гудели майские жуки. Они носились в разные стороны, налетали на стены дома и шлепались на землю. Мишка подбирал их и складывал в коробочку. А потом солнышко скрылось за лесом, и облака на небе вспыхнули красным пламенем. Так красиво стало. Если бы у меня были краски, я бы тут же нарисовал картину. Вверху красные облака, а внизу наш самовар. А от самовара поднимается дым прямо к облакам, как из пароходной трубы. Потом облака потухли и стали серые, как будто горы. Все переменилось вокруг. Нам даже стало казаться, что мы попали каким-то чудом в другие края. Самовар вскипел. Мы перенесли его в комнату, зажгли лампу и сели пить чай. В окно налетели ночные бабочки. Они кружились вокруг лампы, будто плясали. Все было как-то необыкновенно. Тихо так. Только самовар на столе шумит. Мы сидим и чай пьем. Сами себе хозяева. После чая Мишка запер на крючок дверь и еще веревочкой за ручку привязал. «Чтоб не забрались разбойники», — говорит. «Не бойся», — говорим мы, — «никто не заберется». «Я не боюсь. Так, на всякий случай. И ставни надо закрыть». Мы посмеялись над ним, но ставни все-таки закрыли. На всякий случай. И стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтобы удобнее было разговаривать. Мишка стал проситься пустить его в середину. Костя говорит: «Ты, видно, хочешь, чтобы разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались?» «Ну ладно, ложись». Пустили его в середину. Но он все равно, должно быть, боялся. Взял в кухне топор и сунул его себе под подушку. Мы с Костей чуть со смеху не лопнули. «Ты только нас не заруби по ошибке», — говорим. «А то примешь нас за разбойников и тяпнешь по голове топором». «Не бойтесь», — говорит Мишка, — «не тяпну». Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки. Сначала рассказал Мишка, потом я. А когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку про колдунов, про ведьм, про чертей и про Кощея Бессмертного. Мишка от страха закутался с головой в одеяло и стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку. А Костя, чтобы попугать Мишку, принялся еще кулаками по стене стучать и говорить, что это черти стучат. Мне самому сделалось страшно, и я сказал Косте, чтобы он перестал. Наконец Костя унялся. Мишка успокоился и уснул. Стало тихо. Мы с Костей почему-то долго не могли уснуть. Лежим, прислушиваемся, как Мишкины жуки в коробке шуршат. «Темно, как в погребе», — сказал Костя. «Это потому, что ставни закрыты», — говорю я. «А все-таки мы храбрые. Не боимся одни ночевать», — говорит Костя. Скоро чуточку посветлело. Стали видны щели в ставнях. «Наверное, уже рассвет», — говорит Костя. «Теперь ночи совсем короткие. А может быть, луна взошла?» Наконец я задремал. Вдруг слышу сквозь сон тук-тук-тук. Я проснулся. Мишка и Костя спят. Я разбудил Костю. «Кто-то стучит?» — говорю. «Кто же может стучать? А вот послушай». Прислушались мы тихо. Потом снова
Тук-тук-тук. В дверь стучат, говорит Костя. Кто же это? Может быть, показалось, думаем. Вдруг опять. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тише, шепчет Костя. Не надо отзываться. Может быть, постучит и уйдет. Подождали. Вдруг снова. Тук-тук-тук. Тра-та-та-та-та. Ах, чтоб тебя разорвало. Не уходит, говорит Костя. Может быть, это из города кто-нибудь приехал? Говорю я. Зачем же в такую поздноту ездить? Подождем. Если постучат еще, спросим. Ждем. Никого нет. Наверное, ушел, говорит Костя. Только мы было успокоились, вдруг снова. Тра-та-та-та-та-та-та. Я подскочил в постели от неожиданности. Пойдем, говорю, спросим. Пойдем. Подкрались мы к двери. Кто там? Спрашивает Костя. Тихо. Никто не отвечает. Кто там? Молчит. Кто там? Никакого ответа. Наверное, ушел, говорю я. Пошли мы обратно. Только отошли от двери. Тук-тук-тук. Трах-так-так. Бросились снова к дверям. Кто там? Молчит. Что он, глухой, что ли? Говорит Костя. Стоим и прислушиваемся. За дверью будто об стенку кто-то трется. Кто там? Ничего не отвечает. Отошли мы от двери. Вдруг снова. Тук-тук-тук. Забрались мы на кровать и дышать боимся. Сидели, сидели. Не стучит больше. Легли. Думаем, не будет больше стучать. Тихо. Вдруг слышим, шуршит по крыше. И вдруг по железу. Бух-бух-бух. Трах. На крышу забрался, прошептал Костя. Вдруг с другой стороны. Бум-бум-бум. Бах. Да тут не один, а двое, говорю я. Что же это они крышу разобрать хотят? Вскочили мы с кроватей, закрыли дверь в соседнюю комнату. Оттуда был ход на чердак. К двери стол придвинули и еще другим столом и кроватью подперли. А на крыше все стучат. То один, то другой, то вместе разом. Еще третий к ним прибавился. Еще кто-то снова в дверь колотить начал. Может быть, это кто-нибудь нарочно, чтобы напугать нас, говорю. Выйти, говорит Костя, да накостылять им по шее, чтоб не мешали спать. Еще нам, говорю, накостыляют. Вдруг их там человек 20. А может, это и не люди? А кто же? Черти какие-нибудь. Брось, говорю, сказки рассказывать. И без сказок страшно. А Мишка спит и ничего не слышит. Ему хоть бы что. Может быть, разбудить его? Спрашиваю. Не надо. Пусть пока спит, говорит Костя. Знаешь, какой он трус. До смерти перепугается. Устали мы, прямо с ног валимся. Спать хочется. Костя забрался в постель и говорит. Надоела мне вся эта музыка. Пусть там себе хоть голову расшибут на крыше. Очень мне нужно обращать внимание. Я вытащил у Мишки из-под подушки топор, положил его рядом с собой в кровать и тоже прилег отдохнуть. Стук на крыше становился все чаще и тише. Мне стало казаться, что это дождь по крыше стучит. И я не заметил, как снова уснул. Утром просыпаемся от страшного стука. Во дворе шум, крик. Я схватил топор, подбежал к двери. «Кто там?» – спрашиваю. И вдруг слышу голос Вити, вожатого. «Откройте, ребята! Что там с вами случилось? Полчаса достучаться не можем!» Я открыл дверь. Все ребята гурьбой валились в комнату. Витя увидел топор. «Зачем топор?» – спрашивает. «И что у вас за разгром такой?» Мы с Костей стали рассказывать, что здесь ночью случилось. Но никто нам не верил. Все смеялись над нами и говорили, что это нам с перепугу показалось. Мы с Костей чуть не плакали от обиды. Вдруг сверху послышался стук. «Тише!» – закричал Костя и поднял палец кверху. Ребята умолкли и стали прислушиваться. «Тук-тук-тук!» – стучало что-то по крыше. Ребята застыли от удивления. Мы с Костей открыли дверь и потихоньку вышли во двор. Все пошли за нами. Мы отошли от дома в сторону и взглянули на крышу.
Там сидела обыкновенная ворона и что-то клевала. Тук-тук-тук, пух-бух-бух, стучала она по железу клювом. Ребята увидели ворону и расхохотались так громко, что ворона захлопала крыльями и улетела. Ребята сейчас же притащили лестницу, несколько человек забрались на крышу посмотреть, что там клевала ворона. «Здесь прошлогодние ягоды рябины лежат! Наверное, вороны клюют их и стучат по крыше!» – закричали ребята. «Откуда же здесь ягоды рябины берутся?» – говорим мы. «Да тут ведь вокруг рябины растут! Вот ягоды прямо на крышу и падают!» «Постойте! А в дверь-то кто стучал?» «Да, – говорит Костя, – зачем это воронам понадобилось дверь стучать? Вы еще скажете, что вороны нарочно дверь стучали, чтобы мы их переночевать пустили!» На это никто не мог ничего ответить. Все побежали на крыльцо и стали осматривать дверь. Витя поднял с крыльца ягоду и сказал: «Они не стучали в дверь, они клевали на крыльце ягоды, а вам показалось, что стучат в дверь». Мы посмотрели. На крыльце валялось несколько ягод рябины. «Храбрецы!» – смеялись над нами ребята. «Втроем испугались вороны!» «И совсем не втроем, а вдвоем!» – говорю я. «Мишка спал, как убитый, и ничего не слышал». «Молодец, Мишка!» – закричали ребята. «Значит, ты один не боялся вороны!» «Я ничего не боялся!» – ответил Мишка. «Я спал и ничего не знаю!» С тех пор все считают Мишку храбрецом, а нас с Костей трусами. Клякса. Я расскажу вам про Федю Рыбкина, о том, как он насмешил весь класс. У него была привычка смешить ребят, и ему было все равно, перемена сейчас или урок. Так вот, началось это с того, что Федя подрался с Гришей Кобейкиным из-за флакончика туши. Только если сказать по правде, то никакой драки тут не было. Никто никого не бил. Они просто вырвали друг у друга из рук флакончик. А тушь из него выплеснулась, и одна капля попала Феде на лоб. От этого на лбу у него получилась черная клякса величиной с пятак. Сначала Федя рассердился, а потом он увидел, что ребята смеются, глядя на его кляксу, и решил, что это даже лучше, и не стал смывать кляксу. Скоро зазвонил звонок, пришла Зинаида Ивановна, и начался урок. Все ребята оглядывались на Федю и потихоньку смеялись над его кляксой. Феде очень нравилось, что он одним своим видом может смешить ребят. Он нарочно сунул палец в флакончик и измазал нос тушью. Тут уж никто без смеха не мог на него смотреть. В классе стало шумно. Зинаида Ивановна сначала никак не могла понять, в чем дело, но скоро заметила Федину кляксу и даже остановилась от удивления. «Это чем ты лицо испачкал? Тушью?» – спросила она. «Ага», – кивнул головой Федя. «А какой тушью?» «Этой?» Зинаида Ивановна показала на флакончик, который стоял на парте. «Этой?» – подтвердил Федя. И рот его разъехался чуть ли не до ушей. Зинаида Ивановна надела на нос очки и серьезным видом осмотрела черные пятна на лице Феди. После чего сокрушенно покачала головой. «Напрасно ты это сделал. Напрасно!»
«А что?» – забеспокоился Федя.
«Да видишь ли, тушь эта химическая, ядовитая. Она разъедает кожу. От этого кожа сперва начинает чесаться, потом на ней выскакивают волдыри, а потом уже по всему лицу идут лишаи и язвочки». Федя перепугался, лицо у него вытянулось, рот сам собой открылся.
«Я больше не буду мазаться тушью», – пролепетал он.
«Да уж думаю, что больше не будешь», – усмехнула Зинаида Ивановна и продолжала урок. Федя поскорее принялся стирать пятна туши носовым платком. Потом повернул свое испуганное лицо Грише Кобейкину и спросил:
«Есть?»
«Есть!» – шепотом сказал Гриша. Федя снова принялся тереть лицо. Тер и платком, и промокашкой, но черные пятна глубоко въелись в кожу и не стирались. Гриша протянул Феде ластик и сказал: «На, вот, это хорошая чернильная резинка.
Потри, попробуй. Если она тебе не поможет, то пиши пропало. Федя принялся тереть лицо чернильной резинкой, но и это не помогло. Тогда он решил сбегать умыться и поднял руку. Но Зинаида Ивановна будто нарочно не замечала его. Он то вставал, то садился, то приподнимался на цыпочки, стараясь вытянуть руку как можно выше. Наконец Зинаида Ивановна спросила, что ему нужно. «Разрешите мне пойти умыться?» – попросил жалобным голосом Федя. «А что, уже чешется лицо?» «Нет», – замялся Федя, – «кажется, еще не чешется». «Ну тогда посиди, на переменке успеешь умыться». Федя сел на место и снова принялся тереть лицо промокашкой. «Чешется?» – озабоченно спрашивал Гриша. «Нет, кажется, не чешется. Нет, кажется, чешется. Не разберу, чешется или не чешется. Кажется, уже чешется. Ну-ка посмотри, нет еще волдырей?»
«Волдырей еще нет, а вокруг уже все покраснело», – шепотом сказал Гриша.
«Покраснело?» – испугался Федя.
«Отчего же покраснело? Может быть, уже волдыри начинаются? Или язвочки?»
Федя снова стал поднимать руку и просить Зинаиду Ивановну отпустить его умыться.
«Чешется!» – хныкал он.
Теперь ему было не до смеха. А Зинаида Ивановна говорила: «Ничего, пусть почешется. Зато в другой раз не станешь мазать лицо, чем попало». Федя сидел, как на иголках, и все время хватался за лицо руками. Ему стало казаться, что лицо на самом деле стало чесаться, а на месте пятен уже начинают вздуваться шишки.
«Ты лучше не три!» – посоветовал ему Гриша.
Наконец прозвонил звонок. Федя первым выскочил из класса и во всю прыть побежал к умывальнику. Там он всю перемену тер лицо мылом, а весь класс над ним потешался. Наконец он начисто оттер пятна туши и целую неделю после этого ходил серьезным. Все ждал, что на лице волдыри вскочат. Но волдыри так и не вскочили. А за эту неделю Федя даже разучился на уроках смеяться. Теперь смеется только на переменках. Да и то не всегда. Федина задача. Раз как-то зимой Федя Рыбкин пришел с катка. Дома никого не было. Младшая сестра Феди, Рина, уже успела сделать уроки и пошла играть с подругами. Мать тоже куда-то ушла.
«Вот и хорошо», — сказал Федя. «По крайней мере, никто не будет мешать делать уроки».
Он включил радио, достал из сумки задачник и стал искать заданную на дом задачу. «Передаем концерт по заявкам», – объявил голос по радио.
«Концерт – это хорошо», – сказал Федя. «Веселей будет делать уроки».
Он отрегулировал репродуктор, чтобы было погромче, и сел за стол.
«Ну-ка, что тут нам на дом задано?»
Задача номер 639. Так, на мельницу доставили 450 мешков ржи по 80 килограммов в каждом. Из репродуктора послышались звуки рояля, и чей-то голос запел густым рокочущим басом.
«Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, милей родного брата она ему была».
«Вот какой противный король», — сказал Федя. «Блоха ему, видите ли, милей родного брата». Он почесал кончик носа и принялся читать задачу сначала. На мельницу доставили 450 мешков ржи по 80 килограммов в каждом. Рожь смололи, причем из 6 килограммов зерна вышло 5 килограммов муки.
«Ха-ха-ха-ха, блоха!» – засмеялся голос и продолжал петь. «Позвал король портного, послушай ты, чурбан, для друга дорогого, чей бархатный кафтан».
«Ишь, чего еще выдумал?» – воскликнул Федя. «Блохе кафтан! Интересно, как портной его шить будет? Блоха ведь маленькая!»
Он прослушал песню до конца, но так и не узнал, как портной справился со своей задачей. В песне ничего про это не говорилось. «Плохая песня», — решил Федя, и опять принялся читать задачу. На мельницу доставили 450 мешков ржи по 80 килограммов в каждом. Рожь смололи, причем из 6 килограммов зерна. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь», — запел репродуктор снова. «Интересно, кто такой титулярный советник?» — сказал Федя. Он потер обеими руками уши, словно они у него замерзли, и, стараясь не обращать внимания на радио, принялся читать задачу дальше. «Так, из 6 килограммов зерна вышло 5 килограммов муки. Сколько понадобилось машин для перевозки всей муки, если на каждой машине помещалось по 3 тонны муки?» Пока Федя читал задачу, песенка про титулярного советника кончилась, и началась другая. «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любит песню деревни и села, и любит песню большие города». Эта песенка очень понравилась Феде. Он даже забыл про задачу и стал пристукивать карандашом по столу в такт. «Хорошая песня», — одобрил он, когда пение кончилось. «Так, о чем тут у нас говорится? На мельницу доставили 450 мешков ржи». «Она звучно гремит колокольчик», — послышался высокий мужской голос из-за репродуктора. «Ну, гремит и пусть гремит», — сказал Федя. «Нам-то какое дело? Нам надо задачу решать. На чем тут мы остановились? Так, для дома отдыха купили 20 одеял и 135 простынь за 256 рублей. Сколько денег уплатили за купленные одеяла и простыни в отдельности?»
«Позвольте, откуда тут еще одеяло с простынями взялись? У нас разве про одеяло? Тьфу, черт! Да это не та задача! Где же та? А, вот она! На мельницу доставили 450 мешков ржи. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит». «Опять про колокольчик!» — воскликнул Федя. «На колокольчиках помешались! Так, утомительно гремит, в каждом мешке рожь смололи, причем из 6 килограммов муки вышло 5 килограммов зерна». «То есть муки вышло, а не зерна! Совсем запутали!» «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые?» «Тьфу!» — плюнул Федя. «Прямо деваться от колокольчиков некуда. Хоть из дома беги, с ума можно сойти. Из 6 килограммов зерна вышло 5 килограммов муки. И спрашивается, сколько понадобилось машин для перевозки всей муки?» «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном». «Очень нам нужно еще алмазы считать! Тут мешки с мукой никак не сосчитаешь! Прямо наказание какое-то! 20 раз прочитал задачу и ничего не понял! Пойду лучше к Юре Сорокину, попрошу, чтоб растолковал». Федя Рыбкин взял подмышку задачник, выключил радио и пошел к своему другу Сорокину.